Глава 5. Свидетельство Иоанна Предтечи о себе и об Иисусе Христе. Первые последователи Иисуса Христа. Первое чудо Христа на браке в городе Кане. Молва о крещении Иоанном, неизвестного галилеянина, сопровождавшемся необычайными знамениями, немало встревожило даже Верховный Совет Иудейский, именно Синедрион. В это время он находился в крайнем унижении и бессилии, так как самовластием Ирода и его преемников, а затем и римских прокураторов, он был лишен всякой самостоятельности и сделан послушным орудием позорной политики. Первосвященники сменялись постоянно, и в настоящее время считалось даже два первосвященника – Анна и его зять Каиафа, из которых первый низвергнут был римлянами, но продолжал считаться неофициально таковым, а второй был официальным римским ставленником и, как родственник Анны, продолжал разделять с ним преимущества и почести первосвященнического сана. Лишенные истинного первосвященнического достоинства, эти первосвященники, а за ними и большинство членов Синедриона, заняты были исключительно мелкими интригами, и, не заботясь об истинных нуждах религиозно-нравственной жизни народа, предавались зазорно светской жизни и алчной наживе за счет простодушного народа. Для такого Синедриона слух о явлении Мессии не мог не быть тревожным, и он отправил к Иоанну депутацию спросить его, кто он такой, Христос, Илия или просто пророк. Иоанн отвечал, что он пришел лишь приготовить путь тому, кто выше его. И на следующий день Иоанн получил возможность дать более определенные свидетельства. Он увидел возвратившегося из пустыни Иисуса Христа и, указывая на Него, всенародно и торжественно засвидетельствовал, что это и есть Мессия, который явлен был Ему особенным знамением, что это Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира. При этом Иоанн уже явно выступил благовестником о пришествии Мессии и всем возвещал о тех необычайных знамениях, которые совершились при крещении Иисуса и засвидетельствовали ему о том, что сей есть Сын Божий. То же самое свидетельство Иоанн повторил и на следующий день, и оно произвело на некоторых из его последователей весьма сильное впечатление. Около Иоанна образовался уже кружок последователей, которые считали его своим учителем. В большинстве это были юноши, на которых всегда сильнее отзываются великие перевороты, совершающиеся в духовной жизни. Двое из них, пораженные необычайностью свидетельства их великого учителя о таинственном пришельце из Галилеи, решились последовать за ним и поближе познакомиться с ним. Это были Андрей и Иоанн, молодые рыбаки из Галилеи. Не смея открыто заявить о своем желании, они молча последовали за проходившим мимо их Христом. Но он, обернувшись, вдруг спросил их: «Что вам надобно?» Вопрос этот смутил юношей, и они только спросили его: «Равви!» И этот титул глубокого уважения и почтения показывал, какое сильное впечатление он произвел на них. «Где живешь?» «Пойдите и увидите», — сказал он им. Подобно большинству народа, собравшегося слушать проповедь пророка пустыни, Иисус, наверное, жил в каком-нибудь наскоро сделанном из ветвей шалаше или пещере, и туда-то последовали за ним юные рыбаки. Там они пробыли у него весь тот день, а, быть может, и переночевали, и беседа этого дня ясно открыла им, кто был поразивший их галилеянин. Они познали и почувствовали в сердце своем, что ожидания и надежды избранного народа, длившиеся столько веков, теперь, наконец, исполнились, что они находились в соприсутствии того, который и есть чаяние народов, истинный сын Давидов, звезда от Иакова и скипетр Израилев. Постигнув эту великую тайну, Андрей прежде всего поспешил поделиться радостью с своим братом Симоном. Он привел его ко Христу, и Иисус, окинув его тем царственным взглядом, который читал все сокровеннейшие тайны сердца, сразу увидел в этом рыбаке всю слабость, но вместе и благородное величие человеческой природы, и, определяя его характер и будущее назначение, сказал ему: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Этой перемены имени Христос навсегда определил предстоявшую этому рыбаку великую судьбу в будущем. И эти трое последователей Христа сделались первыми членами церкви новозаветной. Третий день по возвращении из пустыни, по-видимому, проведен был Иисусом Христом в беседе со своими новыми учениками. На четвертый день он хотел отправиться в обратный путь в Галилею, но на пути встретился с другим молодым рыбаком Филиппом из Вифсаиды. Филипп носил греческое имя, которое, быть может, дано было ему по имени четверовластника Филиппа, так как обычай называть детей по имени царствующих государей был всегда распространенным в народе. Если так, то ему было в это время около 30 лет. Возможно также, что его греческое имя указывало на его близкие отношения с каким-нибудь по-гречески говорящим населением, смешанно жившим с галилеянами по берегам Генесарецкого озера, и этим легко объясняется то, почему к нему именно, а не к кому-нибудь другому из апостолов обращались греки, которые в последнюю неделю жизни Христа хотели видеться с ним. «По одному властному слову следуй за мной», Филипп последовал за Христом и сделался его постоянным учеником. На следующий день к этому священному обществу прибавился пятый член. Желая поделиться своей радостью, Филипп отыскал своего друга Нафанаила. Нафанаил в списке апостолов вообще и почти несомненно отождествляется с Варфоломеем, потому что Варфоломей скорее есть отчество, чем имя. Бар-Талмай — сын Талмая. И притом Нафанаил только еще в одном месте упоминается под этим именем. Варфоломей же, о котором иначе мы не знали бы ничего, в списке апостолов постоянно помещается рядом с Филиппом. Живя в Кане Галилейской, Варфоломей легко мог познакомиться с молодым рыбаком Генесарецким. Простодушный Филипп, по-видимому, с особенным удовольствием сопоставлял с величием служения Христа его низкое происхождение. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки», — сказал он своему другу, — «именно Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». В первый раз Нафанаил не придал никакого значения этому свидетельству и даже пренебрежительно заметил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но это предубеждение тотчас же рассеялось, когда лично явился Христос, не только сразу определил его искреннее сердце, сказав: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства», но и проник в его сокровенные думы, которыми Нафанаил занят был перед тем под смоковницей. Это всеведение Иисуса вызвало полную перемену во мнении Нафанаила, и он восторженно воскликнул: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». И это исповедание Нафанаила было награждено обетованием ему, что впоследствии он увидит еще и больше того, и все они отныне будут видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Им, как истинным и начитанным в Священном Писании израильтянам, слова эти должны были напомнить о чудесном видении лестницы их праотца Иакова. Тот, который в этом видении стоял наверху лестницы, теперь сошел на землю и соприсутствует с ними как Сын Человеческий. И в этом им скоро предстояло убедиться из тех дел, которые стал совершать он. В сообществе со своими последователями Иисус Христос возвратился в Галилею, чтобы прежде всего на своей родине открыть сокровищницу своих спасительных дел. На третий день по возвращении его в соседнем с Назаретом городе Кане случился брак, и так как это семейство находилось не только в близких, но даже и родственных отношениях с Пресвятой Девой Марией, то как она, так и Иисус своими учениками были позваны на брачное пиршество. Брак на Востоке всегда обставлялся с изысканной церемониальностью, даже в бедных семействах. Невесту выводили из дома в сумерки или даже ночью, причем ее с головы до ног окутывали широким и развивающимся покрывалом, осыпали цветами и одевали в лучшие платья. О прибытии ее к дому жениха возвещалось факелами, песнями и плясками, барабанным боем и флейтами. Ее сопровождали девицы-односельчанки, и жених выходил ей навстречу со своими молодыми друзьями. Брачное пиршество у более достаточных классов продолжалось до 7 дней, а у менее достаточных — 1-2 дня, которые проводились в самом радушном и щедром угощении званых гостей. Последний бедняк старался показать себя при этом богатым, и избыток пищи и питья считался главным признаком щедрого гостеприимства. Поэтому легко понять, каким несчастьем было для новобрачных, когда вдруг оказалось, что у них не достало вина. Этот случай мог омрачить все брачное торжество и причинить скорбь и уныние как всему семейству, так и особенно новобрачной чете, которая сочла бы это, как бывает и теперь на Востоке, не только крайним и неизгладимым для себя бесчестием, но и худым предзнаменованием. Обстоятельство это весьма больно отозвалось на благостном сердце Пресвятой Девы Марии, которая, видимо, занимала одно из главных мест на брачном пире и даже распоряжалась на нем по хозяйству. И она скромно и тихо заметила своему божественному сыну: «Вина нет у них». Замечание это было, очевидно, тонкое, но значение его нельзя было не понять. Никто так не знал, как знала Пресвятая Мария, кто ее сын. Но в течение целых 30 лет терпеливого ожидания его объявления о себе она видела только, как он возрастал, подобно другим детям, и жил, правда, в блаженном смирении и безгрешной мудрости, подобно нежному цветку пред Богом, но во всех других отношениях жил так же, как живут и другие в юношестве, отличаясь только своей совершенной непорочностью. Но теперь ему было уже 30 лет от роду. Голос великого пророка, слава которого гремела во всем народе, провозгласил его обетованным Мессией. Его открыто сопровождали ученики, признававшие его учителем и господином. Теперь предстояло устранить затруднения и совершить истинно доброе дело. Нужно было отвратить бесчесть от скромной четы, тем более что и сама недостача вина, вероятно, произошла вследствие прибытия неожиданно большого числа его учеников. Не пришел ли час его? Кто знает, не может ли он сделать чего-нибудь, если только обратить его внимание на затруднение, грозившее прервать торжество. И действительно, она угадала своим материнским чувством, что час самооткровения ее сына настал. Хотя он на время отклонил свое участие в этом деле, но вера и материнская любовь Пресвятой Марии восторжествовали, и она с полной уверенностью сделала слугам распоряжение, чтобы они исполнили то, что он скажет им. Во всяком доме на Востоке у входной двери обыкновенно стоит несколько водоносов, в которых содержится холодная родниковая вода для обычных омовений ног после путешествия и умытий рук перед пищей. 6 таких каменных сосудов стояло и в доме, где происходило брачное пиршество. В них уже немного оставалось воды, и Иисус Христос велел наполнить их доверху. Затем, велев слугам почерпнуть этой свежей воды в мелкие сосуды, он приказал нести их к тому гостю, который был избран главным распорядителем пиршества. Распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, и, ничего не зная о случившемся, подозвал жениха и весело заметил ему, что он поступил вопреки всякого порядка в угощении. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Тогда все узнали о совершившемся чуде, и грозившее новобрачной чете бесчестие превратилось для них в неожиданное и великое благословение. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Такое начало ясно определяло характер и направление общественной деятельности Иисуса Христа. Если Иоанн Креститель выступил с суровой проповедью о покаянии, то это была лишь подготовительная ступень для деятельности Христа, и по прошествии ее наступила новая, высшая ступень, когда все дела должны были показывать, что Христос пришел не разрушать или стеснять обычных условий человеческой жизни, а освящать и возвышать их. Принимая участие в невинном брачном пиршестве, Спаситель освящал установленное Богом таинство брака, подвергавшееся у язычников различным искажениям и извращениям, и наглядно показывал, что зло, удручавшее древнее человечество, отнюдь не заключается в самой плоти и ее естественных отправлениях, а в злой греховной воле, которая и этим естественным отправлениям придает греховный и преступный характер. В Царстве Божьем можно пить и есть, только бы все это не выходило за пределы законности. Тут совершался переход от Ветхого Завета к Новому, от закона к благодати. Имея дело с народом жестоковыйным и с волей преступной, ветхозаветный законодатель по необходимости должен был действовать на него строгими запрещениями и суровыми мерами. Теперь новый законодатель, имевший водворить царство благодати, способный расплавить самое холодное сердце, мог уже смягчить суровость этих мер и действовать прямо на ум и сердце людей. После окончания брачного торжества в Кане Спаситель вместе со своими учениками отправился не в Назарет, который не представлял по своей отчужденности надлежащего простора для общественной деятельности, а в бойкий и многолюдный Капернаум, находившийся на северо-западном берегу Генесарецкого озера и, следовательно, в наилучшей местности Палестины. И этот прекрасный город от сели сделался почти постоянным местопребыванием Спасителя, а окружающая страна, благодатнейший бассейн Генесарецкого озера, главным местом его общественного служения. Теперь эта местность, как и вся Палестина, кажется пустыней, и только развалины по берегам озера свидетельствуют о том богатстве и оживлении, которыми некогда славилась окрестность этого дивного по своей красоте озера. У иудеев была пословица: «Бог создал 7 озер в земле Ханаанской, но только одно из них, озеро Генесарецкое, он избрал для себя самого». И эта пословица как бы оправдывалась теперь на избрании берегов его местом служения Спасителя. Оно не только по своей красоте, но и по своему серединному положению, а также и по своей населенности и необычайному оживлению, чудесно было пригодно для начала того служения, которое было исполнением древнего пророчества Исаии, что земля Завулонова и земля Нефиалимова, страна Заиорданская, Галилея языческая, увидит свет великий, и что на тех, которые ходят во тьме и тени смертной, воссияет свет. Христу надлежало быть даже во время своей земной жизни светом к просвещению язычников, равно как и славой народа своего Израиля. В окрестностях озера обитали самые разноплеменные народы, потому что это был приморский путь. Города там, по свидетельству Иосифа Флавия, лежали очень густо, и многочисленные селения были так многолюдны вследствие плодородия страны, что самые малые из них имели более 15 тысяч жителей. Население было живое, промышленное и обрабатывало всякую пять своей богатой и прекрасной почвы. Четыре дороги вели к берегам озера. Одна вела вниз по Иорданской долине, по западной стороне. Другая, перейдя мост на южной оконечности озера, шла через Пирею к бродам Иордана, близ Иерихона. Третья вела через Сепфорис, красивую столицу Галилеи, к знаменитому порту Акки на берегу Средиземного моря. Четвертая лежала через горы Завулонские к Назарету и через долину Ездрелонскую к Самарии и Иерусалиму. Этой областью проходили большие караваны на своем пути из Египта в Дамаск. И язычники во множестве, обитавшие в Вифсаиде Юлиной и Кесарии Филипповой, должны были постоянно встречаться на улицах Капернаума. Во время Христа это была по своей населенности и оживлению промышленная область Палестины, и по водам ее озера во всех направлениях скользили 4000 судов всякого рода, от военных кораблей римлян до неуклюжих рыбачьих лодок Вифсаиды и золоченых галер из дворца Иродова. Тут же под рукой были и Турея, Самария, Сирия и Финикия, стоило только переехать через озеро, реку или горы. Тивериада, основанная Иродом Антипой и названная в честь римского императора Тиверия столица Галилеи, выросла с удивительной быстротой, так что впоследствии передала свое имя самому озеру Галилейскому, и Христос мог видеть ее увенчанные башнями стены, укрепленный замок и золотой дворец Антипы, далеко бросавший на озеро тени своих мраморных львов и скульптурных колонн. Европа, Азия и Африка совместно наделяли ее населением, и на ее базарной площади можно было встретить людей всех племен и народов. Вдоль всего западного берега Генесарецкого озера иудеи и язычники жили в беспорядочном смешении, и диких сынов пустыни, арабов и бедуинов, там можно было видеть рядом с предприимчивыми финикийцами, изнеженными сириянами, высокомерными римлянами и льстивыми, коварными, испорченными греками. Из такой местности свет Евангелия мог удобнее всего распространяться не только по всей Палестине, но и по всем окружающим странам, что и послужило главной причиной избрания ее центром общественного служения Христа на земле. На этот раз пребывание Христа в Капернауме было непродолжительным. Приближался величайший иудейский праздник Пасха, и Христос отправился со своими учениками в Иерусалим, чтобы и в этом центре и оплоте Ветхого Завета явить славу свою, как он явил ее в незначительном городке, отдаленной Галилеей.